Да, очень приятно, что все пришли. Есть еще некоторые новые люди. Очень здорово, сейчас тоже мы можем поделиться. Давайте, перед тем, как мы с вами начнем изучение, размышление, дальше следование нашей теме, мы помолимся с вами. Хорошо, чтобы Бог каким-то образом руководил нами, направлял и давал вот эту всю мудрость, которая нам сейчас необходима. Дорогой Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Святой Бог, за Твою милость, которая обновляется с сегодняшнего утра. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты даешь каждому из нас здоровье, даешь нам те возможности, которые у нас есть, Господь. Благодарен Тебе за то, что Ты благословляешь и ведешь нас на протяжении всей нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты отвечаешь на наши вопросы, на все наши нужды, которые у нас есть. И сегодня мы разбираем эту тему в Библии, Господь, тему о кредитах. Отец, и я знаю, что Ты... Или Слово Твое, оно является всегда актуальным и отвечает абсолютно все вопросы, тем более эта тема, она не есть новая, Господь, только в сегодняшнем мире как-то по-новому проявляется, поэтому благослови нас, Господь, иметь мудрость от Тебя, познавать Слово, которое Ты нам даешь, Господь, иметь все эти практические навыки для нас, чтобы мы могли понимать и иметь правильное отношение к кредитам, а также, Господь, благослови, чтобы мы могли переживать из-за других людей, наших близких, родных, которые, может быть, уже находятся в этой зависимости, Господь, не знает, как оттуда выбраться. Прошу Тебя, Господь, благослови нас, чтобы мы размышляли, каким образом эта тема может быть полезна нам, Господь, чтобы за это время мы могли размышлять, каким образом эта тема полезна для других людей, как мы можем, Господь, быть полезны для этих других людей. Благослови, прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, садитесь, пожалуйста. Значит, у нас сегодня с вами второй день, у нас был первый день, когда у нас был, в субботу, да, мы сделали такой большущий рывок в изучении, много мы посвящали времени для правильной мотивации, чтобы правильно подойти к этой теме, мы разбирались, вы помните, мы идем по двум учебничкам, один учебничек, вот этот синий, это кредиты с точки зрения Библии, то есть 19 уроков, которые есть, и другой учебник, 19 уроков, это с точки зрения профессионала, то есть человека, который работал по выдаче бизнес-кредитов долгое время, сам, ну, Геннадий Гражданкин, сам является, ну, тоже закончил институт, экономически имеет образование, и достаточно интересно это ведает нам. То есть он тоже является верующим человеком и ведет, по крайней мере, раньше вел такой блог, где он объяснял людям, которые заходили к нему на блог, объяснял, каким образом можно где-то просто с такой технической стороны, объяснял, где могут быть какие-то подводные камни, как нужно приходить, если вы, что нужно делать, если вы решили взять кредит. То есть абсолютно вот все такие моменты он давал ответы. И вместе они с Иваном Бычковым написали такой курс, то есть идет очень просто. Вы открываете урок библейский урок по кредитам, и параллельно идет урок, который объясняет техническую сторону. И так параллельно уроки вы проходите, и достаточно для нас хорошая картина рисуется, как же правильно нам относиться к кредитам. Хорошо, как у вас прошли выходные? Я, некоторые приходили, сейчас даже показывали уже некоторые распечаточки в магазинах, как там, что, где-то пробовали. Ну, не пробовали взять кредит, пробовали это поговорить, как это получится в реалии. Вот здесь, например, я возьму компьютер, что будет, если я его возьму на год. Ну, интересный момент. У вас такого не было ни у кого больше? Никто где-то не испытывал судьбу и не пытался что-то найти? Да? Ну, я же говорю, это достаточно такой интересный момент. Вот, поэтому, ну, эта тема, на которой мы размышляли, она является для нас, для многих сегодня актуальна, потому что статистика на сегодня, она показывает, что очень многие люди, они берут кредиты, да, или очень многие люди взяли кредит. То есть эта тема достаточно популярна. Другая статистика показывает, что уже даже, ну, не просто там христианская статистика, то, что мы разбираем с точки зрения Библии, вообще просто статистика средств массовой информации показывает, что многие люди, которые берут, они некомпетентны. И у нас в Украине, я вам говорил, что треть кредитов, которые уже взяли, сейчас пытаются разобраться, каким образом людям выплачивать эти кредиты, потому что треть кредитов, они не работоспособны. То есть люди по треть кредитам не могут распоряжаться расплатиться на сегодняшний день. И государство принимает меры, чтобы правильно подойти к этим людям. Не просто, знаете, там, вот мы всех перечеркнем, где-то треть посадим или там заберем у них все. То есть они понимают, что так нельзя сделать с одной трети населения Украины. И поэтому пытаются каким-то образом на государственном уровне решить эту проблему или дать кредитные каникулы, или как-то снизить ставки, то есть по-разному. Но проблема в том, что мы некомпетентны в этих вопросах. И как раз мы все делаем для того, чтобы где-то поразмышлять, оценить это все, и чтобы у нас было правильное понимание относительно кредита. Помните, мы, еще раз хочу напомнить, что мы с вами не занимаемся тем, что мы отвечаем на вопрос, то есть кредит это там хорошо с точки зрения Библии, или кредит это плохо с точки зрения Библии. Мы пытаемся разобрать там все места, которые прямо или косвенно говорят нам об этом. Мы пытаемся использовать мудрость других людей, которые уже проходили этот опыт. Мы пытаемся использовать знания и мудрость тех людей, которые специализируются по этому поводу. Поэтому мы стараемся всесторонне подойти, чтобы посмотреть, а какой должен быть наш подход в этом случае. Очень важно. А также давайте мы вспомним то, что мы с вами прошли. Некоторые уроки, которые мы с вами проходили. Мы делали видение, помните? Делаем повторение, потом последуем дальше. В субботу мы с вами делали видение, мы говорили, в принципе, да, о той мудрости, которая нам необходима. Мы с вами постарались разобрать притчи, да? Мы разобрали с вами главу из притчи, мы посмотрели, насколько нам необходима мудрость от Бога, насколько мы должны приобретать, насколько эта мудрость, она взывает к нам, чтобы мы просто слепо, по крайней мере, как верующие люди, слепо не приходили и не брали эти кредиты только потому, что нам это хочется. Потом мы с вами говорили немножко о психологии человека, да, и мы разбирали о том, насколько много денег тратится экспертами, сколько много денег тратится различными компаниями, чтобы правильно сделать рекламу для нас, так или нет? И что весь акцент дела, они изучают это дело, они изучают нас, они изучают психологию, они изучают, каким образом люди реагируют на рекламу. Они делают все возможное, чтобы можно было повлиять на человека, чтобы можно было сделать рекламу таким образом, чтобы вы могли прийти и взять этот кредит. Так или нет? Мы говорили много о том, что 95% всех там покупок, а кредит это тоже, мы деньги берем для чего-то, чтобы что-то приобрести. 95% покупок делается на эмоциональном уровне. И мы разбирали с вами, почему это, каким образом человек попадает в это, и как Библия учит нас, как мы должны реагировать на то, что мы видим рекламу по кредитам. Также мы с вами говорили по уроку, где мы проходили, мы говорили о важности финансового образования. Помните? Я думаю, что многие поняли, что если нет этого понимания вообще, как работают деньги, каким образом подходить к этому, если этого нет понимания, то лучше что? Лучше не лезть в кредит, потому что мы даже, если мы не понимаем, как работают деньги, мы не понимаем, как работает кредит, и мы не имеем этого знания. И мы говорили о том, что важно, Библия учит нас получать эти знания. И мы должны имеем ответственность за себя, и мы имеем ответственность за наших детей, чтобы они умели распоряжаться финансами, чтобы они знали, как работают финансы, чтобы они знали, для чего нужен кредит, каким образом к этому подходить. Также мы разбирали уже одну простую такую структуру, что кредит, что это такое, да, что означает кредит. Мы подходили с технической точки зрения, что такое кредит, для чего используют, как он может быть, не знаю, там, полезен или не полезен для нас. То есть мы старались это тоже все с вами рассмотреть. А потом у нас был очень интересный урок, да, очень интересный урок о видах кредитных учреждений. Мы разбирали, какие есть виды кредитных учреждений, чем они отличаются друг от друга. Мы слышали мнение экспертов, которые показывали, да, к кому можно обращаться. И мы разбирали библейскую точку зрения, почему на сегодняшний день кредитные учреждения, ну, по крайней мере, в наших странах, стараются сделать все, чтобы что сделать по отношению к нам. Ну, получается, нам не обмануть, чтобы поступить хитро, чтобы мы взяли, да, кредит. Они используют все возможные технологии, чтобы где-то мы меньше думали, чтобы меньше времени уходило на то, чтобы мы могли разобраться с документами. Где-то не договаривают, да, где-то пишут мелким шрифтом. То есть все абсолютно делается для того, чтобы мы где-то что-то не увидели, что-то не поняли и могли поставить свою подпись. И потом уже только человек начинает понимать, что и где происходит. Это очень актуально, и Библия он очень ярко нам показывает, почему это, как происходит. Потом мы с вами рассматривали два графика. два подхода к кредитованию. И последний урок у нас был график погашения кредита. То есть мы уже говорили некоторые практические шаги. Если вы взяли кредит, да, каким образом происходит график погашения? Мы говорили с технической точки зрения, потому что когда вы приходите в кредитное учреждение, с вами должны работать. Есть различные графики погашения. Мы, если даже выбираем кредит, для одних этот график выгодный, для других другой график выгодный, для третьих третий. Все зависит от того, чем вы занимаетесь, для чего вы берете кредит, как вы хотите его использовать, да, как идет, например, ваш бизнес, или вы просто берете кредит для приобретения каких-то товаров. То есть все это происходит по-разному, но, может быть, нам не всегда это объясняют, и мы смотрели и размышляли о том, что в этом случае со стороны верующих должна быть очень строгая дисциплина, так или нет? Если дисциплины нет, если нет порядка, если мы не понимаем, как распоряжаться просто своим временем, то нам будет очень сложно выплачивать кредит, потому что он требует дисциплины. И если где-то мы имеем какую-то задолженность, не попадаем в те числа, в которые мы договорились, или не выплачиваем ту сумму, которую мы договорились, даже если она получается та, которую мы не ожидали, получается, что нас никто жалеть в этом случае что? Нас никто жалеть в этом случае не будет. И, естественно, это действительно проблемы наши, и мы должны их самостоятельно решать. Вот это все то, что мы с вами разбирали в субботу, все то, что мы анализировали, подходили с библейской точки зрения, с технической точки зрения. Я думаю, что для каждого из нас это было полезно. И если вы помните, мы последний урок или в конце всего мы делали, ну, на протяжении дня, и в конце мы делали такой акцент, чтобы мы понимали, для чего мы изучаем вообще эту тему. Может быть, действительно, кто-то стоит на грани того, чтобы принять решение, брать кредит или не брать. Но прежде всего мы должны помнить, что приблизительно 80%, это статистика, в принципе, и по России, и по Украине, 80% людей, они уже где-то находятся в кредитах или сейчас хотят взять. Поэтому люди находятся в этой зависимости, люди попадают в зависимость и не знают, что с этим делать. И мы даже у нас в классе, мы слышали истории людей или близких родственников, которые на сегодняшний день уже находятся в чем? Уже находятся в кредитах, причем имеют какие-то уже проблемы, что им нужно помогать. И как раз наша обязанность, как верующих людей, быть искренним перед этими людьми, чтобы показывать им Слово Божие, то Слово Божие говорит об этом, каким образом, даже если уже попали, каким образом можно выбраться. То есть абсолютно все, чтобы где-то человек даже через эту тему мог понять, кто такой в его жизни Бог. И каким образом он хочет сделать все, чтобы ему помочь. Давайте теперь мы продолжим с вами. И я хочу, через Гражданкина, который он записывал, это, правда, уже старая запись, но я думаю, что в любом случае она будет для нас полезна. Флеш-ролик мы посмотрим с вами, где просто его голос и идет некоторые пункты, которые он будет объяснять. Мы некоторое время посвятим этому, чтобы было какое-то разнообразие. А это будет где-то повторение того материала, который мы изучали, и как бы сведение материала воедино. И мы тогда посмотрим, и тогда перейдем к следующему уроку. Хорошо? Да, можно посмотреть.
Здравствуйте, мой дорогой зритель. Для начала я представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Геннадий Гражданкин, я автор проекта «Безопасный кредит». Сегодня в этом видеоролике я хотел бы с вами порассуждать по поводу такого серьезного достаточно вопроса, как жизнь в кредит. Хорошо это или плохо? Этот философский вопрос сейчас звучит на устах миллионов наших соотечественников. Эта тема тревожит, беспокоит, в некоторых случаях даже терзает человека в том случае, если он не определил для себя параметры оценки своей жизни с кредитом еще до того момента, как деньги попали ему в руки. Реально ли определить критерии, по которым можно произвести такую оценку жизни в кредит? Я сейчас вам попробую привести 4, на мой взгляд, очень немаловажных вопросов, которые должен задать себе каждый здравомыслящий человек перед тем, как рассматривать вопрос о кредите. И прошу заметить, особенно в долгосрочном периоде. Вопрос номер первый звучит у нас так. Кто платит по кредиту? Разберем давайте первый вариант. Вы самостоятельно платите по кредиту. Значит, как правило, заработок зависит от вложенного времени и усилий. Следовательно, для того, чтобы отработать сумму платежа, необходимо продать свое время и свои усилия. Мы с вами имеем некоторый резерв прочности, допустим, количество отработанного времени, физических сил, здоровья. И эти ресурсы конечны. То есть рано или поздно они закончатся. Количество заработанных нами денег, соответственно, прямо пропорционально вложенному времени и усилиям. Итак, давайте посмотрим второй вариант. По кредиту платит третья сторона. Допустим, вы имеете некоторый актив, который генерирует необходимую сумму платежа. Ресурсы в данном случае также вкладываются, но в сравнении с первым вариантом значительно меньше, что, естественно, делает вашу жизнь более приятной и комфортной. И, как следствие, вы можете посвятить освободившееся время любимым занятиям, новым проектам или близким вам людям. Итак, давайте сделаем вывод. Вывод. Лучший вариант, когда платежи по кредиту оплачиваются третьей стороной. Итак, вопрос номер два. Не изменит ли этот кредит в худшую сторону ваш привычный стиль жизни? Я вот сейчас вам приведу статистику по потребительским кредитам. И по исследованию холдинга «Рамир Мониторинг», которое проводилось совсем недавно, потребительские кредиты отнимают у россиян до 25% их семейного бюджета. Это исследование проводилось в июне 2005 года. И банковские аналитики считают, что это стрессовый показатель. Если ситуация не изменится, в стране может возникнуть кризис плохих кредитов, когда люди не смогут погашать займы полностью и в оговоренные сроки. Статистика, видите ли, наука точная. Я вот вам показываю только современную тенденцию к увеличению доли семейного бюджета на оплату кредитов. Итак, давайте сделаем вывод. Вывод. Если платеж по кредиту не изменяет привычного стиля жизни, то его можно назвать хорошим. Вопрос номер три. Есть ли у вас альтернативные источники дохода, позволяющие погашать кредит, если что-то пойдет не так? И опять-таки прошу вашего внимания, особенно в долгосрочном периоде. Это касается особенно ипотечных кредитов. Этот вопрос, так сказать, ниже пояса для большинства населения нашей страны, потому что у нашего человека в основном имеется только один источник дохода в большинстве своем – это его зарплата. И если посмотреть на этот вопрос с позиции безопасности, то складывается такая картина, что наши люди или большие оптимисты, или просто не хотят задуматься о различных форс-мажорных обстоятельствах. Я вот привел в своей статье такой пример о парашютистах. Вы никогда не задумывались, почему парашютисты никогда не прыгают без запаски? А вот большинство нашего населения как раз и похожи на парашютистов, которые прыгают без запасного парашюта, когда занимают особенно деньги в долгосрочном периоде. Итак, давайте сделаем опять вывод по этому вопросу. Наличие второго или более двух альтернативных источников дохода могут обеспечить спокойствие и безопасность в случае форс-мажорных ситуаций. Только в этом случае можно сказать, что жизнь с кредитом хороша. И четвертый вопрос. Насколько хорошо вы контролируете весь процесс от момента получения до полного возврата кредита? Я вот здесь хотел бы привести высказывание одного из моих клиентов, который вот очень точно описал этот процесс. Итак, я вам сейчас зачитаю. Люди, имеющие деньги, мечтают их отдать в долг под проценты. Люди, не имеющие деньги, мечтают их взять в долг. Как правило, люди, имеющие деньги, сужают их регулярно и поэтому являются искушенными профессионалами в вопросе обсуждения условий, на которых они сужают эти деньги. И, как правило, люди, мечтающие взять деньги в долг, являются дилетантами в вопросе обсуждения условий получения кредита. Поэтому, как правило, искушенные обманывают дилетантов. И давайте сделаем вывод по этому вопросу. Знание и понимание закона функционирования денег являются основополагающим при работе с кредитными ресурсами. И наличие хотя бы начального финансового образования может сделать вашу жизнь с кредитом безопасной и даже комфортной. Итак, если вы стоите перед дилеммой брать или не брать кредит, то не поленитесь себе честно ответить на эти 4 вопроса. И они помогут вам взглянуть на жизнь с кредитом немного под другим углом. И после этого вы сможете задать себе новые вопросы. В современных условиях получение кредита достаточно непростая процедура. В этом процессе есть еще очень большое количество подводных камней. Из-за того, что количество предложений по кредитам сейчас зашкаливает все разумные пределы. Поэтому я вас приглашаю на сайт своего проекта «Безопасный кредит», на котором вы сможете подписаться на мою бесплатную рассылку «Уроки кредитной безопасности», в рамках которой я рассматриваю много разных нестандартных схем кредитования. Если вы сейчас смотрите этот видеоролик, то под ним находится ссылочка, нажав на которую, вы сможете попасть на мой сайт «Безопасный кредит», на котором вы сможете подписаться на мою бесплатную рассылку. Спасибо вам за внимание, жду вас на сайте. До свидания. С вами был Геннадий Гражданкин.
Да, Геннадий Гражданкин — это вот, ну, то, что мы говорили, да, тот, который у которого мы взяли разрешение, чтобы написали эту книгу. То есть практически вот те рассылки, которые он делал в те годы, мы их поместили сюда, и когда выпускали, мы еще с ним консультировались, каким образом, что можно еще туда добавить. Поэтому, в принципе, то, что он приглашает на сайт, то, что в рассылке, вот оно сейчас мы вместе с ним договорились, оно находится все здесь. То есть здесь получается, ну, вы видите, что она тоненькая книга, но если вы немножко уже читали, да, как там написано, то просто кратко советы специалиста, который прошел через многие такие моменты, который может просто посоветовать некоторые моменты, которые будут для нас полезны. Он не расписывает умными словами, не пытается вас куда-то завести, но дает некоторые советы, которые, думаю, что для каждого из вас будут полезны. Если вы заметили, даже вот как построен и библейские уроки, как мы ведем эти с вами занятия, и как... Вот Гражданкин, он тоже на своем сайте, на своем блоге он ведет. Заметили, что никто не говорит, слушайте, да, что вы должны понять, что кредиты — это хорошо, или вы должны понять из-за того, что кредит — это плохо. Вы должны, мы проводим каждого через что? Через дорогу, на которой идут шлагбаумы. Вот мы, я вот так объясняю, объяснял в прошлый раз и этот раз, и он точно так же делает. Проводим через дорогу, по которой идет, вот представим себе, мы вот на этом пути, и там дальше наша цель, мы хотим взять кредит, бум, говорит так. И вот нужно пройти несколько шлагбаумов. В данном случае мы 19 уроков, 19 шлагбаумов. Вот если вы их пройдете, вы будете отвечать на те вопросы, которые есть, и вы будете размышлять, и вы, например, проходите, вы говорите, да, я согласен, я это понимаю. Оп, прошли, у меня есть финансовое образование, я разбираюсь, немножко понимаю, что такое деньги, я разбирался, что такое кредит. Хорошо, я прохожу этот шлагбаум, я могу идти дальше, я могу, возможно, думать о кредите. Второй шлагбаум, например, то есть я понимаю, кто такие кредитные учреждения, я знаю о них, я знаю, что они пытаются где-то обмануть, я знаю, как с ними работать, у меня есть знакомые, с которыми я консультировался. Хорошо, следующий шлагбаум я прошел. Например, там я имею возможность, я умею хорошо планировать свое время, я дисциплинирован в своем времени, я знаю, как ним распоряжаться, поэтому для меня не будет проблема, если я буду знать точную цифру моей выплаты в месяц, для меня не будет проблема это каждый раз выплачивать. Следующий шлагбаум поднялся. То, что он здесь говорил, если каким образом вы будете платить, если мы надеемся только на одну свою зарплату, да, то каким, если это большой процент, как мы будем выплачивать? Если это у вас есть какой-то альтернативный заработок, то это, или кто-то может вам в этом помочь, то это опять же поднимает шлагбаум. То есть получается, я хочу взять кредит, это для нас трезво. Мы должны трезво размышлять. Вот мы прошли все эти шлагбаумы. Хорошо, значит, вы готовы, вы можете взять кредит, если вы все понимаете и над всем можете трезво размышлять. И если нет, если вы где-то стопоритесь хотя бы на одном, то вы должны понимать, что почему вы стопоритесь на этом. Значит, что-то не так. Значит, вот это, если вы перепрыгнете просто через этот шлагбаум или перейдете, вы должны понимать, что вот как раз на этом вы можете потом попасться. Или на этом вас подловит, и этот кредит станет для вас не в радость, а станет для вас каким-то, тяжелым таким уже бременем, которое вы не сможете нести в будущем. И когда мы размышляли, заметьте, вот то, что он сейчас считал, это еще было 2005 год. И тогда, помните, вот тогда, когда он говорит, что вот статистика показывала, что 20-25% семейного бюджета или общего бюджета в российских семьях, они уходят, если они берут кредит, они уходят на кредит. Помните, мы с вами разбирали, что сегодня происходит? Сегодня эта цифра доходит 40-50%. То есть люди не понимают, что делают. Они даже просто трезво не могут оценить, что вот это им не посильно. Просто как бы желание приобрести что-то и абсолютно все. Сегодня то, что он говорил, что может быть проблемой, сегодня вот эта проблема уже есть. Потому что вот тех 30% из всех, кто взяли кредит, которые не могут его на сегодняшний день выплачивать, это как раз эта проблема, которая пришла. Представьте себе, то есть мы уже с вами можем даже наблюдать какую-то историю. Сегодня, еще раз повторение, что сегодня идет второй этап кредитования. Если брать там, да, когда наши страны там, ну, не наша, наверное, наша страна получила независимость после Советского Союза, вот, то все было так, только развивалось, были проблемы у всех, да, там не было денег, где заработать, все развалилось, и потом пришло время там 2000-х, да, и в 2000-х годах вот мы начали получать кредиты, начали банки выдавать кредит, то есть это мы выходили как бы на какой-то нормальный уровень. И вот, а это было до тех пор, пока не ударил кризис мировой, да, вот то, что было в прошлом году, и практически где-то на протяжении года кредиты не выдавали вообще, банки не выдавали кредитов никаких. Ни ипотечных, ни просто на товары, абсолютно никаких. Даже ты под бизнес не мог получить кредит. Это были действительно тяжелые времена для многих. И сейчас идет второй этап, то есть он уже начался, не знаю, у вас тоже, по-моему, у нас тоже начался этот этап, то есть уже банки опять начали выдавать кредиты. Представь себе ситуацию, вот это, иногда ты не понимаешь, почему так делает государство. То есть получается 30% людей, которые еще с того времени не могут расплатиться по кредитам, у них проблемы, у многих забирают квартиры, у многих забирают то имущество, которое они давали в залог, то есть люди находятся в серьезных проблемах, но... Государство, по сути, не делает каких-то серьезных шагов, чтобы каким-то образом изменить ситуацию. Опять же, все банки, они сейчас дают кредиты. Сейчас у нас пошла опять реклама. Опять вот эта реклама, там, нулевой кредит, беспроцентный или там 3-0, то есть это 0 по процентам, 0 первый взнос, 0 комиссионный взнос. То есть, такие варианты есть, то есть уже... Смотря как проходит реклама. На автомобили, на бытовую технику, то есть в магазинах в любом. Опять же, мы смотрели репортажи российского телевидения, российских новостей, да, которые показывают, как сейчас происходит. Менеджеры от каждого банка, в каждом магазине есть менеджер, который уже с вами что? Сразу работает. Проблемы кредитных карточек. Вот это мы уже все немножко говорили об этом. Но почему люди, вот ответьте на этот вопрос, почему люди, которые вроде бы уже прошли через это, может быть, не они прошли, но они видели, сегодня невозможно, чтобы, нужно закрыть глаза, чтобы не видеть чего, чтобы не видеть проблем, которые имеют люди в кредитах. Почему вот люди и мы с вами, которые это все видим, на нас это не влияет? Люди все равно берут, начинают брать и живут в кредит. Как вы думаете? Да, но есть такие, которые уже брали, но все равно дальше. Алчность, да, вот тут мы приходим как раз в полной мере, чтобы посмотреть, какой человек есть на самом деле, какие мы есть на самом деле, почему нас нельзя каким-то образом, чтобы повлиять на нас, чтобы мы могли понять это. Я понимаю одну причину, то есть человек, который не живет с Богом, ему будет очень тяжело. Реально, я даже заметил, что человек, который не живет с Богом, который не имеет трезвого сознания, вот он постоянно на каких-то вещах попадается. Человек не имеет просто трезвости жизни, и для чего он это делает. Это одно касается кредитов, другой момент это то, что сколько у нас было, таких вот кидаловых различных холдингов, да, которые предлагали людям быстрый заработок. Вот скажите, мы же научились с вами, даже старшее поколение, уже же научились там и на МММ, у нас были такие компании, которые, если вы, может быть, слышали, там, по Киеву, да, которые вроде бы на государственном уровне, все знали, большие компании, люди именно, которые давали людям квартиры, да, люди вкладывали большие деньги, и что? И ничего. И то же самое происходит. Сейчас, это, думаете, этого нету? Это есть. Если вы где-то получаете какие-то рассылки или спам, вы можете увидеть, что это есть. Просто сейчас идут какие-то ухищренные методы. Сейчас настолько они начинают тебя сразу. Я недавно получил письмо. Я опять понимаю, прочитавши до конца, я понимаю, что это письмо, которое опять хочет, чтобы люди где-то заработали. Но оно настолько составлено грамотно, когда ты начинаешь просто разбирать это письмо, оно настолько грамотно, настолько тонко к тебе подходит, чтобы ты не спешил, чтобы ты, даже если ты понимаешь, что это неправильно, да, потому что вот как бы столько-столько компаний уже было, не спеши, проанализируй, подумай про свою жизнь, прочитай внимательно, и там настолько много ухищрений, и потом такая схема дана, чтобы ты мог вот в это вступить, слушай, ты понимаешь, слушайте, но не меняется ничего, меняется только что? Меняется только подход, меняется только ухищрение. Реально, меняется только ухищрение. То же самое кредиты. И поэтому мы сегодня с вами призваны второй этап кредитования, мы должны понять, как мы можем помочь другим людям. Я вижу, что даже СМИ некоторые, да, они стараются разъяснить, они стараются влиять, они стараются показать людям, что, слушайте, ну вы просто неправильно что-то делаете. Ну так не может быть, это просто безрассудство. И реально, я заметил вещь, вот в Европе, когда человек, когда мы общались, человек, который имеет только одну зарплату, то есть там, как не знаю, как государство или просто зарплату, который не имеет где-то дополнительного дохода или не имеет какой-то бизнес, чтобы ему где-то на что-то капало или, да, какое-то развитие было, они практически не будут брать кредит, потому что они считают это каким образом? Это безрассудство, потому что ты живешь на одну зарплату, и ты еще что делаешь? И ты лезешь в кредит, и этот кредит у тебя занимает от 20 до 40% твоего семейного бюджета, и ты же даже еще не знаешь, что будет с тобой что? В будущем, правильно? Ведь мы, я сам уже понимаю, что я не молодею, а я что делаю в своей жизни? Я старею, то есть приходит здоровье уже не то. И как это люди не понимают, что, слушайте, завтра же может быть что-то такое, что и каким образом ты будешь реагировать на это. Поэтому, знаете, есть куча различных моментов, что мы должны просто понимать. И мы должны просто трезво к этому подходить. Вот это ключевой момент. Давайте мы перейдем к нашему следующему уроку. И наш следующий урок будет называться «Процентные ставки». У вас он 9-й. 9-й урок и там, и в технической части, и в процентные ставки. Там, по-моему, 7 номер, да? Просто 7. Безопасный кредит, процентные ставки. Значит, прежде всего, я думаю, что уже за это время, которое мы с вами проходили, мы уже выучили одну схему. Что если вы видите какую-то рекламу, бигборд какой-то, или вам приходит в вас почтовый ящик, там, да, какие-то буклетики, где рекламируют кредит или то, на что вы можете взять кредит, или, не знаю, вам приходит на вашу электронную почту сообщение. Вот я думаю, что мы уже научились, что вот тот процент, который указан там у них, он по сути какой? Он не настоящий. Вот это мы должны понимать. Обычно, смотрите, когда мы начинаем размышлять с вами, вот говорят, слушайте, ипотека, например, да? Вот если вы видели где-то рекламу ипотеки, какой процент обычно стоит? 11, 12, от 10 до 12, 10 до 14. Это то, что стоит. Это реально говорит, слушайте, это процент ипотеки. Но, друзья мои, если вы начинаете считать, все, вот я сажусь с юристом, сажусь, прихожу, беру в банке абсолютно все документы, начинаю считать все, вы знаете, во сколько получается? Это при хорошем случае, при нормальном банке. Знаете, во сколько? Получается, в общем, от 30 до 36%. Это в лучшем случае. Это вещи, которые мы должны понимать. А если мы понимаем, что это ведь не на один год, а на сколько? На сколько? Ну, там, от 15 до 25 лет. То мы понимаем, что если посчитать, оказывается, всю ту сумму, если вы когда-то считали, я считал, я специально ходил в банк, брал у них всю документацию, рассчитывал, по-моему, 20 лет, вот то, что они могут дать, причем там же выплаты большие, там не такие выплаты даже, которые, ты понимаешь, что, представьте себе, что если вы берете ипотеку, то оказывается, в месяц ты должен платить, например, вот в России, в Украине, в месяц должен платить больше, чем это бы делали в Штатах или в Европе. Интересный момент. Хотя они живут как? Они живут лучше. И многие люди на это согласны у нас. Я не понимаю, почему. И когда получается, если, например, кто-то из вас считал, как вы думаете, за 20 лет, например, если квартира стоит, ну, условно, не знаю, там, у вас же цены, миллион, окей, да. Если квартира стоит миллион, как вы думаете, за 20 лет, сколько вы переплатите за нее? Вот просто, как вы представляете себе? Не, ну это вы уже во все уже. Да, если... это я вам скажу, хороший. Потом... Это, ну это... Если учитывать все, я считал, что получается вот где-то в 3-4 раза ты переплачиваешь кредит. То есть, если, например, эта квартира, ну не знаю, если ты где-то взял, вот она стоит 1 000 000, да, но через 20 лет, получается, вы за нее отдадите, когда вы будете вот это все выплачивать, вы за... это при хорошем случае, если у вас не будет там, например, как, никаких задолженностей, да, вы где-то не попадете с процентными ставками, что нужно будет там платить штраф, ну все эти моменты, то получается, вы заплатите за нее или 3, или 4 миллиона. Представьте себе. То есть, другими словами, это можно... Это грабеж, но так получается. Во-первых, мы должны понимать, что если брать технически, если брать всю мировую экономику, то мы понимаем, что таких ставок даже реальных, которые есть там у нас в постсоветском пространстве, их больше нигде нет. Не знаю, может быть, еще в каких-то странах есть, но в развитых странах там нет таких ставок. Даже вот то, что мы пишем, нам пишут, что у нас 10 до 12%, в других странах это где-то 4-5-6%, не больше. То есть вот это даже в этом разница. То есть получается, что, не знаю, все хотят, понимаешь, что страны, вот тем более Россия большая, все хотят что сделать? Все хотят где-то нажиться на чем-то. И поэтому мы должны быть очень аккуратны. Значит, первый, прежде всего, мы должны понимать, что тот процент, который вы видите на рекламе, этот процент какой? Он нереальный. То есть, да, они говорят, что они говорят, да, это процентная ставка, но оказывается, есть много-много всего другого, что мы на следующем уроке будем с вами проходить, вот эти подводные камни, которые есть. Или у нас будет урок, который будет посвящен абсолютно всем возможным выплатам, которые могут быть в банке, когда вы берете кредит. То есть, они могут быть, могут не быть, но мы постараемся разобрать абсолютно все, чтобы вы, по крайней мере, знали, что спрашивать в банке в этом плане. Но сейчас то, что касается... процентных ставок. Обычно, когда мы берем, получается, что это ну, где-то 30-36% попадает. Если это, помните, мы вчера считали, если это бытовой, да, кредит, то это сколько? Это от 40 до 50, до 60. Если это, например, кредитные эти, как они, союзы, да, которые работают как посредники, которые выдают вам наличкой, которые выдают вам даже без там, ну, каких-либо документов, которые там нужны были. Ну, у них как бы есть свои методы, по которым они потом будут у вас выбивать эти деньги. У них есть свои интересные методы. Но да, они если дают, то там доходят до 60%. Вот брат, кстати, он как раз подошел, вчера он ходил в магазин, да, но у него есть распечаточка, он ходил в магазин, компьютер он хотел взять на год, да, и на сколько? На 10 месяцев, меньше, чем на год. И вот когда они все посчитали, даже там удивительно, что у них стоит 0% комиссия банка. Это тоже интересный момент, потому что думаю, что где-то там должен быть подвох. При 0% комиссии банка, ну вот по кредиту то, что они выдают, получается, что за 10 месяцев за компьютер нужно будет приплатить 40%. Понимаете, это даже не годовой, это за 10%. Да. Понимаете? То есть такой вариант, что это за 10 месяцев вы переплатите на 40% больше, только за 10 месяцев. Причем это, как бы, знаете, это когда пришел, тебе все рассказали. Это неизвестно, как, если ты подпишешь документы, как будет потом дальше. То есть эти все моменты мы должны трезво оценивать, очень трезво. Суть в том, что, может быть, оно как-то кажется, знаете, что мы проходим через такие этапы, через такие вот барьеры, которые мы говорим, что мы как бы запугиваем людей брать кредит. Но мы не запугиваем, я, по сути, просто призываю. Призываю, чтобы мы были трезвыми. Если вы ответите на все эти вопросы, вы будете готовы, что да, Господь, я уверен, я молился тебе, и ты мне еще даешь добро в этом плане, тогда что? Вперед! Вы можете это делать, без проблем, но нужно подойти трезво, чтобы мы не были, ну реально, чтобы мы просто не были глупыми людьми в этом плане. Теперь давайте мы поразмышляем немножко о наших процентных ставках. Подойдем к библейской точке зрения. Смотрите, такой момент. Есть два пути или способы погашения процентной ставки. Вы понимаете. То есть, если у вас, да, будем говорить таким словом, почему мы берем кредит? Давайте так, логически подойдем. Почему мы берем кредит? Потому что мы хотим то, что у нас сейчас нету. А мы это хотим, и на это у нас нет чего? Нету денег. То есть, нету свободных денег. Если у нас были свободные деньги, естественно, мы бы что могли сделать? Мы могли, да, заплатить наличными, или там собрать за пару месяцев, или кого-то там одолжить и потом отдать, то есть мы бы нашли путь. Но если мы уже пришли к тому, что нужно брать кредит, значит, у нас нет свободных денег, так или нет, в нашем бюджете, чтобы сейчас вот это приобрести. Тогда получается следующий момент. У нас есть только два момента, как мы сможем погашать. Так или нет? Потому что, смотрите внимательно, если вы берете любой кредит, даже, ну, получается, минимальный, вот взяли вы компьютер, так или нет? Это у вас заберет где-то, ну, 10 месяцев того, что вы должны выплачивать. И это у вас заберет, ну, не знаю сколько, простой компьютер, сколько может забрать вашего семейного бюджета? Ну, приблизительно, как вы думаете? Ну, это много, 30, это нужно набрать там много. И стиральную машинку, там еще. Ну, процентов давайте, ну, взять так процентов 15, 10-15 процентов вашего это. Обычно люди не берут. Да люди, если берут, вот он хотел компьютер, вот он хотел еще что-то. А если муж берет компьютер, то, естественно, жена скажет, что нужно что-то и ей тоже взять. Но обычно так происходит в семье, на равных основаниях. Поэтому где-то так, вот такой нюанс происходит. То есть, если люди где-то берут кредит, это действительно 20-25 процентов семейного бюджета. Даже если мы берем один год. Значит, будьте внимательны, один год, получается 20-25% вашего семейного бюджета должно что? То есть его просто не станет. Это при лучшем случае, если не будет никаких штрафных санкций. При лучшем случае 20-25% вашего бюджета его просто не станет. Вопрос следующий, логический. Как мы будем что делать? Что будет происходить? Есть два пути. Первый путь какой? Чтобы все было нормально, нужно что? Нужно увеличивать свой доход за счет новой или дополнительной работы. Правильно или нет? Потому что если вы уберете 20-25%, значит, это сразу скажется на чем? Это скажется на то, что вы покупали жене, что вы покупали детям, абсолютно на всем. Тем более мы же понимаем, что у нас нет, ну, не знаю, на сегодняшний день таких доходов, чтобы было бы все нормально. Да, тогда не нужен был, возможно, был кредит. Тогда получается, если это происходит в моей жизни, да, если это происходит, значит, я должен, чтобы не пострадала моя семья в первом случае, я должен что сделать? Я как мужчина должен найти какую-то дополнительную работу. И если я нахожу дополнительную работу, это означает что? Это означает, что времени будет у меня меньше свободного. То есть получается, что дополнительную работу я могу найти где-то на подработке. Или после основной моей работы, да? Или что? Или на выходные дни, где мне нужно будет подработать, чтобы я действительно в это вложился. Есть другой момент, каким образом может повлиять кредит на вас. Это что? Я должен сократить свои расходы, чтобы выиграть деньги на погашение кредита. То есть я должен на 25% урезать свой семейный бюджет. Что это означает урезать семейный бюджет на 25%? Это значит, что если мы брали там, вот покупали что-то в магазине, значит мы должны на 25% это что? Урезать. Да? Мы не можем уже себе купить то, что мы покупали месяц назад. Если мы там приобретали, в нашем семейном бюджете была заложена покупка каких-то вещей, да, то значит я понимаю, что уже я этого не смогу купить. То есть это должен быть трезвый подход. Если мы там с детьми куда-то ходили, да, куда-то в парк или еще куда-то, значит, это оказывается что? Это мы не сможем сделать. Да, это будет через 10 месяцев. То есть тут такой вариант. Или у вас есть действительно дисциплина, которую вы сможете себя вот, и себя, и жену, и детей ваших, чтобы таким образом держать. Или вам нужно будет идти на дополнительную работу. Но в любом случае, или один, или второй момент, что делать, друзья мои? Он ущемляет нас в чем? То есть тут получается, вот этот барьер нужно пройти. Если вы готовы, вы должны это все оценить. Если вы готовы к этому, значит, вы можете это сделать. Но чтобы быть к этому готовым, нужно, во-первых, чтобы у вас был что, друзья мои? Во-первых, чтобы у вас был семейный бюджет. Потому что если семейного бюджета нету, и вы даже не поймете вот 25% откуда, если, например, вы не будете идти на работу, вы цените своим временем, вы не будете идти на работу, значит, мы выбираем второй вариант. Мы должны 25% этих урезать. Но как урезать, если нет семейного бюджета? То есть если мы не понимаем, что такое семейный бюджет, и не знаем, откуда это урезать, чтобы посмотреть, что и как, тогда что произойдет, друзья мои? Тогда произойдет через 6 месяцев, произойдет в вашей семье, или через 5 месяцев может произойти в семье что? Хаос, может произойти проблемы и стычки между мужем и женой. Потому что если вы не контролируете деньги, куда они уходят, и вы не знаете, откуда вы урезаете эти 20%, 25%, а их же то нужно что делать? А их нужно каждый месяц выплачивать, причем очень строго, в назначенные числа. Никто вас не будет спрашивать, вам дали зарплату, да, или сказали, слушайте, вы получите когда? Вы получите на следующую неделю. Это банк не будет спрашивать. Если вы вам сказали, что вы получите на следующую неделю задолженность по зарплате, вам нужно выплачивать, вы тогда идете что? У вас этих денег нету, и что вы делаете? И что вы идете? Вы начинаете искать, залазить в долги, вы начинаете просить, одолжите нам, потому что вот слушай, такая ситуация, нужно заплатить по кредиту, а денег нету, на зарплату потом дали. И получается, то есть, что вы, еще один вариант. Ну да, но мы, кстати, мы это уже с вами разбирали, так или нет? И мы смотрели видео, когда человек взял два кредита, да, потом взял для того, чтобы погасить этот кредит, он взял еще один кредит. То есть это реально люди попадают в такую зависимость. То есть в любом случае, смотрите, мать, даже если мы выбираем второй момент и нету семейного бюджета, то через 5 месяцев, через 5-6 месяцев в семье может произойти хаос. Сто процентов. Но оно все же связано, правильно или нет? Если люди берут, оно все абсолютно связано. Конечно, Надя, если вы договорились с родителями, вот вы берете там кредит, и вы договорились с родителями или с кем-то еще, ну как вы говорили, да, третий платит по кредиту. И вы договорились, да, 10 месяцев там ваши родители будут что делать? Там с пенсии там выплачивать. Ну тогда, конечно, нет проблем. Но если это касается вас, этот барьер нужно пройти. Но, друзья мои, есть еще один очень интересный момент. То, что касается, теперь перейдем к верующим непосредственно людям. Знаете, что происходит? Когда мы говорим о верующих людях, если мы имеем свой семейный бюджет, что обычно должно происходить, если мы, как люди, которые понимаем Бога, да, каким образом должен распределяться наш семейный бюджет? Есть некоторые пункты нашего бюджета, да, перед Богом, как верующих людей, которые есть у нас. И самое, что интересное, что когда мы берем кредит, не подозревая даже этого, начинает страдать, друзья мои, не мы, прежде всего, начинает страдать не наши дети, не наша семья, начинает страдать вот этот вот как раз очень интересный пункт нашего бюджета, если он есть. Как вы думаете, какой? Это то, что мы где-то отдаем Богу. И вот это интересно, мы сейчас с вами постараемся поразмышлять, потому что прежде всего начинает страдать этот вариант. У меня вопрос к вам, почему так? Давайте мы сначала поразмышляем с вами. Я вам предлагаю, есть отдельный урок вот для верующих людей, есть семейный бюджет, и есть первые три пункта, куда должны уходить деньги. То есть семейный бюджет, когда я получаю, есть приход семейного бюджета, и есть расход семейного бюджета. Естественно, в семейном бюджете всегда должно быть понятие чего? Понятие приоритетов. Знаете, что это такое? Так или нет? То есть семейный бюджет нельзя распределять таким образом, что вот это так, так, так и все. Всегда, ну, как бы, семейный бюджет, если правильно распределяется, всегда где-то куда-то не хватает. Ну, обычно так происходит. Поэтому всегда есть приоритеты, куда я распределяю. Если я трачу для этого сначала, то потом, может быть, не хватит для следующего пункта. Вот давайте мы немножко, я вам покажу три пункта семейного бюджета, приоритета семейного бюджета, что должно происходить у верующих людей. Это то, чему у нас учит Библия. И потом мы в контексте вот этих трех пунктов посмотрим процентные ставки и посмотрим, каким образом, на что может повлиять, если мы берем кредит, рассчитывая только на одну нашу зарплату, на что это может повлиять в нашем семейном бюджете. Это у нас с вами, если мы смотрим, идем по учебничку, чтобы мы были так в контексте. Это девятый урок. Девятый урок, который называется «Процентные ставки». Тут интересно, есть такая мысль. Если до сих пор у нас было очень мало времени на мысли о духовном, да, то теперь, когда вы возьмете кредит, их может вообще не стать этого времени. Так часто происходит. Давайте мы с вами поразмышляем. Я предлагаю, что мы посмотрели. Нет, это не надо, мы уже смотрели. Это, в принципе, не должно было, ну, должно было быть, потому что я там, по-моему, скидывал. Давайте так. Приоритеты финансовых расходов. Значит, первый приоритет, если вы записываете, и то, что вы смотрите в нашем учебничке, у нас есть первый приоритет с вами, друзья мои. Первый приоритет – это то, что мы должны чтить Господа, отдавая Ему, ну, я буду так говорить, с вами какую-то часть. Хорошо? Давайте мы прочитаем с вами притчи 3 глава, 9-10 стих. Прочитайте кто-то. Ну, вслух. Ну, не стесняйтесь. Мы уже это место из Библии с вами читали, да? В контексте нашего изучения, но мы делали акцент немножко на другой фактор. Сейчас я предлагаю, чтобы мы посмотрели, вот именно сделали акцент на 9 стих. Это первый приоритет в распределении нашего семейного бюджета. То есть как происходит распределение? Мы получили семейный бюджет, он должен быть запланирован, потому что если нет запланированного расхода семейного бюджета, то он происходит каким образом? Хаотически. То есть то, что увидел, то и приобрел, то, что захотел, то и купил. В принципе, есть семейный бюджет. И вот мы получили семейный бюджет, и в нем должны быть приоритеты. Первым приоритетом есть то, что мы, вот то, что говорит нам 9 стих, мы должны чтить Господа от чего? От имения своего и от начатка всех прибытков твоих. То есть Бог говорит, что это является первым и основополагающим нашим расходом нашего бюджета. То, что мы должны чтить Бога от этого. Здесь акцент делается на что? Первое, от имения твоего, да? И второе, от начатка всех прибытков твоих. То есть, другими словами, получается, что Бог учит нас очень просто, что если мы получили если мы имеем семейный бюджет, мы получили зарплату, или получили какой-то доход, получили прибыток от наших там родителей, или друзья нам подарили что-то, вот мы имеем прибыток. Что мы должны прежде всего делать? Отдать Господу. Будем понимать, от начатка всех прибытков. Первое слово, от начатка, и второе, всех. То есть Бог говорит, вот то, что у нас есть, мы должны проанализировать, что мы можем отдать, что мы можем отдать Богу. Друзья мои, и тут вступает как раз вариант, что вот тут решает каждая семья отдельно. И если у вас нет понятия семейного бюджета, то здесь у вас нет понятия, сколько вы получаете, если у вас нет понятия, сколько вы тратите, и если у вас нет принятого решения в семье, ну, например, там, муж, жена, или если вы один живете, то один, или если, например, старшие дети, то вы даже подключаете старших детей к этому, вы решаете совместно. И получается, что есть такой момент, что эта цифра, то есть, не знаю как, этот процент, он должен быть решен заранее. Это не, будьте внимательны, это не, ну, неправильно подходить таким образом, что вы получаете деньги, вот вы получили какой-то доход, и вы начинаете что делать? Не, вы начинаете, ну, даже в правильном распределении вы начинаете думать, сколько я вот должен что делать? Я должен, ну да, сколько я должен отдать Богу? Люди разные по-разному дают, вы должны это понимать. То есть моя позиция при всем том, что можно, сколько можно изучать Библию и разбирать Ветхий и Новый Завет, друзья мои, десятина – это минимальное то, что вы можете отдать Богу. Это позиция. То есть, смотрите, здесь не может быть определенного числа. И даже я считаю, что неправильно учить людей в церкви, что вот вы должны вот столько дать. Это неправильно. Потому что в этом плане каждый человек должен что сделать? Он должен решить с Богом этот вопрос. Многие, как вроде бы, даже понимают, что десятину нужно давать, они ссылаются на какую-то одну сумму и это удают, но у них при этом, как бы, вроде бы пастырь сказал, кто-то сказал, а у них с Богом что? Ничего нету, это не решен этот вопрос, это неправильно. То есть мы обучаем людей, мы говорим, слушайте, минимум 10%, вы сами решаете абсолютно сколько. И тогда ответственность людей, что сделать? Вместе с семьей, муж, жена, они могут молиться. Очень интересно происходит, знаете как? Когда муж с женой начинают молиться отдельно, и потом что? Потом говорят друг другу, что Бог им что? Положил на сердце. Вот это интересный момент, тут вы можете даже посмотреть, как муж с женой, ну, какие мысли, одинаковые ли мысли, насколько они находятся вместе в этом понимании. Это очень трезвая вещь, это таким образом происходит. Это таким образом должно происходить в нашей семье. И вот человек должен решить, то есть у него должно быть заранее. Вчера, по-моему, на служении, да, брат, который призвал к материальному пожертвованию, да, он говорил некоторые истории, да, как он решает в своей жизни этот вопрос. И у него есть определенный процент. Но этот процент, он решен заранее. Семья должна это понимать. То есть мы с нашего бюджета выделяем вот такой вот процент для чего? Для Бога. Это есть трезвое решение. Это решение, эта сумма есть, не сумма, а процент, который мы посвящаем для Бога. И потом получается, со всего, что мы получаем, мы что делаем? Мы отдаем этот процент. Мы высчитываем, ну это же просто сделать, взять калькулятор и посчитать. И мы высчитываем Богу, вот этот процент мы его отдаем. И Бог говорит, да, многие моменты есть, что сделайте? Испытайте его в этом, да, помните, много моментов есть. Говорите с Богом, не знаю, там ставьте какие-то условия, говорите с ним, и вы будете с ним иметь общение. Может, он вас будет благословлять, потому что здесь написано, и наполнится что? Наполнится житницы твои до избытка, и точила твои будут переливаться новым вином. То есть Бог говорит, что Он будет давать благосостояние для нас. То есть Он, в принципе, заботится об этом. Но здесь не сказано какого-то даже процента. Но Он говорит, что ты должен что сделать? Ключевой момент, что это должно быть первое. это не должно быть последнее. Никогда неправильно решать вопрос, что вы получили финансы, вы отдаете, то есть вы тратите, вам нужно вот то сделать, вам нужно то сделать, вам нужно то сделать, и потом только вы что? Вы начинаете думать, сколько же тогда получается отдать Богу. Потому что часто мы решаем, слушайте, а у нас вот то, у нас вот то, у нас вот то, у нас вот то, а потом, в принципе, мы решаем, что отдать Богу. Но неправильно. Бог говорит, что вот тут как раз связь, что это от начала всех прибытков, от начатка всех прибытков, и тогда Бог говорит, что я буду благословлять. То есть, что Бог хочет этим сказать? Суть не даже в финансах, а в чем суть? Что если это так происходит, значит, Бог в твоей жизни на первом месте. Это ключевой момент. Это трезвое понятие. То есть, Бог говорит, что вот таким образом вы сможете понять, что Бог в вашей жизни на первом месте. Потому что очень просто говорить словами, и очень тяжело показать, что Бог у тебя на первом месте. Бог говорит, очень просто. Это самое сложное для человека. Финансы самое сложное для человека. А давать что-то там, даже когда мы говорим Богу, потому что мы все равно несем это, мы же не сжигаем эти деньги. Ну, во славу Божию. Не дай Бог. Вы же приносите все равно это куда? В церковь, помогаете людям, то есть в любом случае отдаете. И поэтому это непростой процесс. Бог говорит, слушайте, это хорошо проверить, насколько Бог является приоритетом у тебя номер один. Он является у тебя на первом месте. Вот тогда должно это происходить. Но, интересный момент. Когда вы берете кредит, и у вас есть процентная ставка поставлена, вы при всех идеальных условиях, вы посчитали, знаете точную сумму, когда это происходит, и вы вносите, это вы должны внести теперь что? Внести в свой семейный бюджет. У меня вопрос теперь. Как вы думаете, на каком месте у вас окажется вот эта оплата по кредиту? По сути, ну если брать, да, так, по сути, она оказывается на первом месте. То есть это, знаете, реалии такого времени. Мы, кстати, сюда вот ехали, Эдди включал там проповедь. Ну, как раз мы слушали о финансах, и там интересным был пример, что почему оказывается на первом месте? Потому что придет время, и тебе начнут начислять что? Штрафные санкции, да? Проценты. Тебе начнут там звонить и говорить, Бог же этого что? Не будет делать. Бог не будет тебе звонить, Бог не будет тебе там это делать. Но это только кажется так, друзья. Это только потому, что мы где-то не понимаем вообще отношений с Богом. Если Бог вам не звонит, друзья мои, значит, у вас нет с Ним отношений. Я так понимаю. Я вам серьезно говорю. Если мы ничего не даем, если мы не даем Богу то, что должны отдавать, и Бог при этом нам не звонит, то я вам, ну, я так образно говорю, то вы не имеете с Ним отношений. Потому что Он Духом Святым, по сути, да, если разбирать Библию, что должен делать в этом случае? Должен напоминать. И Он не то, что должен, Он напоминает, Он говорит. Вот если Он не звонит, тогда что? Тогда да, ну, я не буду так прямо строго говорить, Духа Святого не имеете, но я имею в виду, что тогда что-то где-то не так, тогда вот эти отношения где-то с Богом нарушены, это очень интересный момент. Поэтому тут как раз, вот что происходит, если вы берете кредит, куда он станет вас в вашем семейном бюджете? На какое место он станет, если это есть? Хорошо. Давайте мы еще одно место прочитаем. То, что мы говорим о проценте, который есть для Бога. Помните Малахии 3, 9, 10? Прочитайте тоже кто-то. Слух. То есть это место тоже показывает вот то, что мы можем испытать Бога, можем посмотреть, можем иметь. Бог призывает нас на финансовой почве иметь отношения с Богом. Но кроме того, здесь очень ну, такой конкретный момент говорится от нам, да? Что если мы этого не делаем, что мы делаем пред Богом? Мы обкрадываем. То есть получается, если мы имеем отношения с Богом, мы трезво их понимаем, если у нас этот этап уходит с первого места, если он был вообще там, тогда получается, что мы обкрадываем Бога. В этом плане. И тогда, когда если я беру кредит, и я ставлю его, и он становится у меня в семейном бюджете на первом месте, а это получается так, что если он на первом месте, вы же понимаете, что вы не сможете так потом делать, чтобы не покупать себе кушать. Правильно нет? Вы же не сможете так делать, чтобы не покупать себе кушать, чтобы не заплатить за квартиру или еще. Есть обязательные те вещи, которые, ну, по сути, должны уходить у нас. И получается, что реально тогда вот это вот с приходом кредита, Вот это вот первая ступенька в наше то, что мы служим для Бога, то, что мы чтим Бога вот нашим процентом, она уходит у нас куда? Она уходит у нас зачастую на последнее место. Реально, мы иногда думаем, что, окей, тогда, ну, может быть, кредит у меня, ладно, стал на первое место, но все равно я буду что делать? Я буду выплачивать для Бога, это будет на втором месте. Оно не получится, потому что если уже кредит стал на первое место, потом пойдет, кто-то заболел, потом пойдет, что нужно питание, нужно то, 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 и потом мы приходим к тому, что у нас просто нету. Мы становимся перед Богом на колени и говорим: Господь, ты же все понимаешь. Так мы говорим. Эти духовные молитвы мне очень нравятся. У многих людей здесь такие духовные молитвы, что, ну, действительно, можно завидовать. И мы говорим: Господь, ты же понимаешь, что? Что здесь? Кредит. Вот здесь нужно купить. Вот ситуация просто какая? Безвыходная. Ты же что? Понимаешь. Ты же любящий, ты же понимающий. Это реальные вещи. Это реальные молитвы, которые потом приходят у нас, как в духовных, как у духовных людей. И самое интересное, ну, я согласен, если вы поняли действительно это, если вы поняли, что Бог понимающий, если Бог вам все-таки снизошел и понимает действительно вас в этом и не дает никаких наказаний, вы прошли этот кредит, вы все расплатились, и вы правильно дальше делаете, но проблема-то в другом, что все это приходит, проходит, и человек, когда расплатился, Бог его понял, знаете, что приходит? Это интересная сущность человека. Знаете, что потом приходит? Слушайте, если Бог меня понял этот раз, ведь Он может меня понять каким? Ведь Он меня может понять и в следующий раз. Ведь Он Бог, который что? Любит меня, который понимает, я же Его дитя. Вот это вот начинается уже, знаете, вот это начинается, реально это называется просто игра с Богом. И реально это мы не понимаем, кто такой Бог тогда. И эти вещи, они человеческие, поверьте мне. Если вы где-то поняли, ну вы оценили, что Бог вас понял, и все нормально, прошел кредит, да, вы не платили десятину, Бог все нормально вас проводит, потом есть соблазн какой? Поступить так же. Это критические вещи, поверьте. И вот это вот тогда получается вот финансовая часть, и кредиты, они очень тесно связаны между собой. Они очень близко стоят. Это показывает нашу жизнь. А все начинается с чего? Все начинается, что мы где-то хотели взять кредит и не рассчитали с нашим бюджетом и не понимаем. Хорошо, есть вторая. Второй момент. Второй приоритет в нашем семейном бюджете. Как вы думаете, какой он? Коммунальные платежи, интересный момент. Ну да, я так в общем беру, это может быть сюда включено. Может быть, да. Ну если вы уже читали, может быть. Я все-таки предлагаю, что это есть вот восполнение нужд своей семьи. Ну так, многие говорят, да, там есть на первом месте Бог, на втором месте семья. Ну, можно так говорить. То есть восполнение нужд семьи, естественно, это подразумевает, что где вы живете, вы платите за квартиру. То есть этот сам пункт, его можно разбить что в семейном бюджете? На многие, поставить еще свои подпункты и разбить в этих подпунктах приоритет. Обычно так получается. Но сам факт, то есть я говорю в общих принципах, потому что мы выбрали три пункта, которые являются приоритетными, и они идут в последовательности этой приоритетности. Значит, второе – это восполнение нужд своей семьи. И первое, Тимофея 5:8 говорит нам что? Интересный момент. То есть, знаете, вот это место тоже говорит, ну, не говорит, да, неоднозначно. Оно очень четко что? Показывает, и нет никаких компромиссов. То есть, если ты, как понимающий Бога и муж, глава семьи, не заботишься о ком? О своей семье, то ты написано хуже кого? Хуже неверного. То есть, это очень четко написано. Есть другая сторона этой медали, что многие используют это место. У нас многие, кстати, использовали это место в 90-е, известные 90-е годы, в то время, не знаю, там сейчас иногда уже есть, используют это место, когда уезжали в Москву на заработки с Украины, оставляли семью, детей, на год, на два уезжали. И была такая ситуация. И с одной стороны, вроде бы ты понимаешь, но что означает, да, восполнение нужд своей семьи? Часто мы, восполняя нужды материальные, забывали абсолютно полностью, да, о духовных нуждах семьи, которая, возможно, больше страдала от этого, чем бы она страдала от материального. То есть тут нужно четко к этому подходить и правильно иметь отношение. Но в данном случае мы имеем второй, если мы берем семейный бюджет, мы имеем второй пункт нашего распределения семейного бюджета. Это что? Это наша семья. Куда уходят деньги на нашу семью? Расскажите мне. На еду, 100%. Ну, без этого же не обойтись, правильно или нет? Тем более в Москве. Ладно, там где-то в поселках можно что-то посадить, там корову иметь, там еще что-то, можно выживать. Но в Москве этим не выживешь, в больших городах этим не выживешь. Потом что еще надо? А? Одежда, то же самое, да, обязательно нужно. Тем более, если дети, которые растут, если мы сможем где-то так себе обойтись, то дети растут. Потом что еще? Коммунальные услуги, которые обязательно идет, образование, да, наших детей, даже нашего лично, проезд. То есть, оказывается, очень-очень много. И мы можем посмотреть, что, оказывается, большинство из этих пунктов, они являются какими? Ну, необходимыми, да? То есть, без них мы не можем выкинуть, например, питание. Правильно или нет? Ну, мы можем каким-то образом урезать, но это в любом случае, если мы даже не знаем, где мы урезаем, или мы не понимаем там количество калорий, которые есть в каких-то продуктах, а в основном сегодня их практически нету, этих калорий в продуктах, то вот то иногда мы от этого страдаем, что мы это урезаем, и потом это сказывается, по сути, на нашем здоровье, потому что основные моменты не должны быть в нашей жизни, да, Бог говорит, что это, ну, можно там иметь пост, но это же не может быть все время, это не может быть систематикой в твоей жизни. В таком плане. Мы говорим, что мы не можем урезать там коммунальные услуги, правильно или нет? Потому что придут скоро и будут спрашивать, почему это так происходит. На транспорт. То есть есть вещи, которые мы не можем урезать. Они должны быть обязательно в этом плане. И мы там, особенно это касается там мужей, как глав семьи, это на их ответственность прямая. То есть это есть второй пункт. И когда мы говорим, что если мы берем кредит, а интересный момент, тогда мы возвращаемся к мотивации. То есть часто, когда мы приходим ко второму пункту, мы посмотрим, что это может повлиять. Если первый пункт нормально, второй пункт, мы можем повлиять на второй пункт повлиять наш кредит. Тогда мы можем задуматься, если у нас есть бюджет. Слушайте, а стоит ли жертвовать тем, чтобы, как по вчерашнему примеру, по позавчерашнему примеру, иметь плазменный телевизор, ну, да, в таком плане, чтобы там моим детям где-то ущемлять их в чем? В этом. Стоит ли иметь, будем говорить, тот, ну, лучший компьютер, потому что он у вас есть, да, стоит ли иметь лучший компьютер, если это нужно будет ущемить что? Нужно ущемить будет вот в самом простом своих детей. То есть тогда начинаешь задумываться над этим. То есть я говорю, самая большая проблема в том, что мы просто идем наобум. Захотели, мы взяли, мы не смотрим, как это происходит. А когда это происходит в нашей жизни, мы даже как-то стараемся не замечать. Но когда вы сядете и оцените, окей, мы прошли первый этап, наше пожертвование Богу, все нормально. Второй этап нашей семьи, мы досмотрим. Потому что если есть бюджет, тогда вы говорите, что 25% я забираю. Откуда я должен их забрать? Тогда вы должны, если есть семейный бюджет, вы должны поразмышлять. 5% я могу забрать откуда? С питания. Да или нет? 5% я могу забрать там, стираться меньше там. Порошок не покажет. Дорожно-транспортные. А я могу пешком, например, куда-то ходить, если недалеко. То есть, получается, что где-то вы должны урезать это. Обычно, когда мы говорим питание, когда люди живут уже тем, что они делают список себе, то обычно питание, оно имеет стандартную. Если вы к этому привыкли, семья, то она обычно имеет стандартную сумму, которая уходит у вас в месяц, если вы правильно все просчитываете. И, естественно, понимаете, что ее нужно что сделать? Ее нужно урезать. Получается, где-то должно быть каким-то, тогда нужно каким-то образом мудро к этому подходить. Но тогда будет всплывать для вас следующий момент. Потому что помните, мы говорили, что большинство кредитов, которые брали за всю историю, это какие кредиты? Потребительские. Это не на бизнес, чтобы развить, это не на что-то другое полезное. Это потребительский кредит. Просто захотелось иметь что? И тогда ты размышляешь, стоит ли тебе иметь этот компьютер. Потому что все технологии в сегодняшнем мире, они каким... Это же тоже специфика работы торговли. Каким образом все идет? Во-первых, все идет постепенно. Вы никогда не задумывались, почему нельзя? Почему 2 гигабайта флешка? И не знаю, там, сегодня есть там 64 гигабайта флешка. Это одинаковые вещи. Ну, я имею в виду физически. Никогда не задумывались? Это возникает вопрос. Почему не сделать все флешки какие? 64 гигабайта. Вы думаете, что когда появились 2 гигабайта флешки, не было возможности делать 64? Как вы думаете? Не было? Была. Я говорю даже то, что сейчас есть. Я вот говорю то, что сейчас. Я вам скажу, что была, друзья. Была. Потому что просто это грамотно распределенная структура торговли. Очень грамотно. Эти вещи, а компании, когда собираются вместе, эти все вещи обсуждаются. Эти вещи идут грамотно, потому что зачем людям сразу давать какую флешку? Если есть возможность все 4. Если можно начать с чего? С 2. Люди будут покупать, правильно ли? Им будет интересно. Через 2 месяца дадим что? 4. Через 2 месяца дадим что? 8. И вы знаете, всегда говорит, в жизни не хватает двух вещей для мужчины. Знаете, какое? Денег и места памяти на компьютере. Это все обычно такое, сейчас так шутят иногда. Две вещи не хватает для мужчины часто. И знаете, что все растет. Раньше вот этого хватало, сейчас уже вот больше возможностей этого уже не хватает. То есть получается, что опять, ну, все, Бог говорит так, что мы можем идти на поводу всего этого. Но просто можно же оценивать эти вещи трезво. И тогда, то есть все зависит от нашей мотивации, о которой мы говорили с вами на уроке психологии, о которой мы говорили, когда мы говорили о том, почему мы покупаем, для чего мы берем кредит. Это приходит нам этому. Если это есть, это наша проблема. Многие люди, я вам скажу, на этом остановятся. Если они трезвые, если они будут оценивать, они посчитают все, красиво разведут в цифрах, и они остановятся на этом. Слушай, да зачем мне этот плазменный телевизор? Будет время, где-то мы заработаем, дадут мне там 13-ю зарплату. Есть у меня 13-я зарплата, нет? Есть, да, есть же премии тоже некоторые. Будет нормально, Бог благословит нашу сторону, благословит наше предприятие, заработаю, там я могу это взять. Да, если подождать, есть какие-то, ну, есть разные моменты, есть же там и скидки различные, главное, чтобы не спешить, и есть там и вещи, которые, например, где-то остаются, да, там, ну, не знаю, по-разному можно выходить из ситуации, но ключевой момент, что, ну, не надо этого иметь, потому что, помните, мы говорили, что большинство кредитов, которые берутся, именно потребительские, они берутся по той причине, что я, помните, мы разбирали это место с Библии, я хочу сейчас, но я это что? Я увидел это у кого? Я увидел это у кого-то из своих друзей, или я увидел это у своих близких. Я вам говорю, это 100%. Помните, я говорила? Проанализируйте свои желания, почему вы хотите взять этот предмет, почему вы хотите его купить и тем более купить в кредит. Потому что вы были у своих друзей, и вы увидели что? Вы увидели плазменный телевизор, и муж говорит, слушай, я не понял, мы что это? Хуже? Или жена увидела какую-то там такую вещь, говорит, слушайте, мы что, хуже? Мы же можем это сделать? Кредит взял без проблем. Да. Да, это интересная фраза. Да, эта фраза для нас, думаю, будет очень полезной. Это действительно так происходит. Просто, знаете, порой нам не хватает одного простого момента. Порой не хватает просто остановиться и посмотреть куда? В свое сердце. Поверьте, многие вопросы, они решаются вот прямо сейчас. Если мы где-то останавливаемся, смотрим на свое сердце, являемся искренними пред Богом, говорим Богу это, Бог отвечает вот в нашем сердце. Он говорит, слушай, да не надо. И вы причем это трезво понимаете. Вам не нужно идти дальше, если это будет урезать действительно вот, бюджет вашей семьи или бюджет ваших по отношению к детям. Другой момент, вы говорите, да, я не хочу. Помните, мы говорили, два момента есть. Я не хочу урезать бюджет своей семьи. Тогда вы что делаете? У меня есть работа, вот друг мне предложил, я могу в субботу работать. Представьте себе, субботу, которую, возможно, выделяли для кого? Для своей семьи, для детей, вы ее убиваете. А за субботу, естественно, чем меньше вы отдыхаете, тем больше вы что? Тем больше вы устаете дополнительно. Это получается, опять же, такая карусель, что мы этого не понимаем даже. И получается, что времени в таком случае для детей, для нашей семьи практически что? Практически не хватает. Ну, нету его. Все то, что хватает, это ты приходишь, падаешь возле телевизора и через 10 минут возле этого телевизора засыпаешь. А? Плазменного, да. И ты возле него через 10 минут засыпаешь. Это реальные вещи. То есть стоит только посмотреть. Вы не верите? Поговорите со своими родственниками, поговорите со своими близкими, у кого-то было. Да, я говорю, что это не все так, не все же так. Просто говорю, мы ставим этот барьер. Если этот барьер проходит, каким образом он может пройти? Он может пройти, я говорил вам, ваша бабушка, ваша мама и ваша теща вам сказали, что они вам что? Будут 10 месяцев выплачивать. Да, не проблема, вперед. Вы там решили, у вас есть какой-то доход, который вам будут выплачивать на протяжении этого времени, 10 месяцев. Да, это альтернатива, вы можете брать кредит, если вы сейчас не можете это сделать. Но я говорю, что это должно быть трезвое. Если это не проходит, значит это что-то неправильно. И еще один момент, третий. Это момент, который часто мы нигде-то не анализируем, не смотрим, он даже не является у нас даже в приоритетах. Иногда этого пункта, когда вы делаете семейный бюджет, у многих верующих этого пункта нет в семейном бюджете. Иногда этот пункт, он выходит на уровень того, что, ну как, кто-то подошел к вам, ну да, вы можете помочь, кто-то там спросил у вас, или кто-то нуждающий пошел, то, что у вас как бы есть, то вы что? То вы отдали. Этот пункт, это забота о нуждающихся людях. Давайте мы сначала определимся, кто такие нуждающиеся люди. Да, ну кто таки нуждается? Кто действительно нуждается? Сироты, вдовы, хорошо, еще. Гастарбайтеры иногда нуждаются. У вас в церкви служитель, ну, служитель не нуждающийся, это другой момент. Служитель, это, по сути, должен где-то быть там в первом пункте еще. Ну, то, что мы отдаем для Бога, служитель где-то должен быть там. Потому что когда служителя ставят на этот уровень, это тут уже немножко не те приоритеты. Так вот, смотрите, происходит у вас в церкви то, что у вас где-то приходит какой-то человек и говорит: слушайте, у меня такая-то проблема, и просит в церкви помощи. Да? Может быть, вы не собираете отдельно в сбор, но говорит: слушайте, кто может, то что? Кто может, помогите. Вот здесь такие у вас моменты в церкви. У нас, например, в церкви очень часто такое происходит. И мы даже забираем дополнительные сборы, или просто говорим людям ответственным, что вот можете подойти и сдать для такого человека. Заказывают это часто, то есть люди время от времени попадают в какие-то ситуации, из которых они что? Они не могут выбраться. Знаете самого себя. Вы находитесь сейчас вот на таком, вот у вас есть такой семейный бюджет. Вы работаете, у вас нет заработка. Раньше наши, помню, мамы, папы, бабушки, дедушки, они откладывали. Была у них зарплата, у них там по 50 рублей, я помню очень четко, на счетную книжку уходила. У них были запасы там. Ну, как-то это работало. Ну, сегодня, может быть, у кого-то есть, но не у всех это есть. Да, даже у большинства этого нет. И что-то происходит там с вашим здоровьем. Правильно ли? Вот смотрите, если вам сейчас нужно будет сделать какую-то операцию, у меня вопрос, какую-то сложную. У вас есть деньги для этого? Ну, часть, ну я понимаю часть, ну как бы будет возможность покрыть все, вот вам лично, в вашем семейном бюджете. Но обычно сейчас недешево стоит, учитывая то, да, что вам нужно еще жить при этом. Правильно? Как всегда. То есть получается, что есть ситуации в жизни, когда люди, когда Бог ставит людей, даже каждого из нас, Бог ставит ситуацию в такую, в которой мы что? В которой мы нуждаемся, то есть мы говорим о нуждающихся людях, в которых мы нуждаемся. Есть люди, которые, может быть, на протяжении всей жизни нуждающие. То есть Бог говорит, помните, не помню одно такое место, что всегда будут, кто-то потом спрашивает, я не могу вспомнить точное место, но написано, что всегда эти люди будут, сколько бы ни было, да, времени, какие бы ни были цивилизованные страны, всегда будут люди, которые что? Которые будут нуждаться. Всегда они будут, эти вот бедные, всегда будут те, кто где-то что-то у него не получается. А? Да, ну я говорю, что, я помню, есть место. То есть всегда будут и люди. Для чего Бог это делает? Вы не думали об этом? Почему даже в самых цивилизованных странах вот этот вопрос не решается? И эти люди всегда есть. Почему так? И даже иногда Бог нас ставит в такие обстоятельства, чтобы мы нуждались. Потому что, слушайте, ключевой момент это что, друзья мои? Это забота друг от друга. Церковь призвана для того, чтобы мы понимали друг друга, и что? И могли заботиться друг о друге. И Бог говорит, что, может быть, знаете, есть моменты, может быть, не можем всем помочь, но мы, по крайней мере, призваны помогать кому? За последнее место. В нуждах святых принимайте участие и ревнуйте о странноприимстве. Кому мы призваны прежде всего помогать? Святым. Вот почему Бог говорит, что нужно быть в церкви? Почему нужно общаться? Почему нужно понимать друг друга? Почему нужно узнавать нужды друг друга? Потому что Бог всегда будет касаться сердца, чтобы вы приняли участие в нуждах кого? Другого человека. Если этого не будет, друзья мои, ну церковь, получается, она, ну это не церковь, это организация. Потому что церковь, это когда люди знают нужды друг другу, да? И они могут, если мы видим нуждающимся, они могут что сделать в этих нуждах? Помочь. То есть, ну, мы говорим сейчас о нуждах финансовых, но обычно это какие нужды, если брать все? Это нужды духовные, это помощь человеку в общении, это помощь человеку в какой-то ситуации, в ответе на какой-то вопрос из Библии. Ну, в данном случае мы говорим о финансовых нуждах, то, что это тоже происходит, и это есть. Но, друзья мои, часто происходит как? Вот этого пункта у многих людей, у верующих, нет. Он специально идет третьим. Я везде проповедую, я говорю, что это должен быть третьим пункт ваш. То есть, а потом уже обычно, как вы думаете, какой идет следующий пункт должен идти? Или может идти. Вот следующее, мы говорили, да, мы уделяем Богу. Второй пункт, мы для заботы нашей семьи, то, что необходимо дать. Третий, вот нуждающие люди. Что идет четвертый? Ну, четвертый уже идет, ну, различно. Это могут быть там инвестиции, это могут быть сбережения, это может быть какой-то лучший отдых, чем мы ожидали, это может быть улучшение нашего там материального состояния нашей квартиры, что-то там, обновление, то есть может быть все что угодно. Вы вправе это делать, если у вас есть на это что? Если у вас есть на этот бюджет, правильно ли? Но многие не уделяют, что вот у них не забота нуждающихся не идет третьим пунктом. Это не означает, что это должен быть большой процент вашего семейного бюджета. Может быть небольшой процент, но этот процент он должен быть. Эти деньги должны откладываться, чтобы что? С надеждой с того, что вы что можете сделать? Что вы можете помочь. И когда где-то будет какая-то нужда, вы будете молиться, и Бог вам скажет, нужно вам отдать туда, или нужно что сделать? Или нужно пожертвовать кому-то другому. Это не есть деньги, которые мы отдаем для Бога. Это совсем не то. Это другие. Мы читаем Ефесянам 4:28. Кто вкрал, впредь не кради, а лучше труди и сделай своими руками полезное, чтобы было из чего уделять кому? Нуждающим. Это ключевые моменты, они есть, но мы не всегда их понимаем. И теперь другой момент, когда мы говорим в контексте кредитов наших, если мы берем кредит, друзья мои, если даже первое, второе, но пройдет, то третье, мы точно никогда не будем думать о ком? О нуждающихся. А теперь ключевой момент. Есть люди, которые оценивают прелесть кредита. Они могут жить всегда наперед, получая, да, то, что они могут получать сейчас. Есть люди реально, которые на протяжении вот этих, вот этого бума, который был кредит, на протяжении которого были кредиты, там, 5-6 лет, они все это время живут что? Живут в кредит. Слушайте, мы когда-то были, я когда-то миссионером, мы служили в двух небольших поселках. И вот мы с этими людьми постоянно держим связь сейчас. Я знаю, представьте себе, силу. Я был удивлен, я вам серьезно говорю, я вам просто расскажу историю, вы удивитесь. Я был удивлен, когда приехал, нам рассказали, что одна сестра, она брала кредит, причем уже 2 или 3 года подряд, кредит, чтобы приобрести сено для своей коровы. Я вам серьезно говорю, я не думал, что уровень кредитования в селе настолько развит. И люди в селах, они реально, они вообще ничего не понимают, и они вот берут там, знаете, там диваны, стенки, вот реально люди из сел, все, что берут, это потребительские кредиты. А когда они приезжают в район куда-то, естественно, в магазинах эти процентные ставки, когда начинаешь смотреть, сколько они переплачивают, ты просто берешься в голову, зачем? Зачем? Но люди настолько привыкают, и причем это независимость, это как здесь? То есть они взяли раз, расплатились, и что происходит? Они берут другой раз, они берут третий раз, они живут в этом плане. И вы знаете, что у таких людей? У таких людей это анализ. У таких людей вот этого пункта у них вообще нету. Знаете почему? Потому что они всегда считают, что они такие. Естественно, потому что, слушайте, ему нужно что делать? У него постоянно тут в голове, почему он нуждающийся? Потому что у него висит постоянно над его головой. Что нужно сделать? Нужно выплатить кредит, нужно заплатить. Если это не сделаю, будет кризис, будет штрафные санкции, будет все-все-все. Знаешь себе, постоянно живет этим. И он себя считает каким? И он остается для всех людей нуждающимся. Да, пожалуйста, можете. Ого! Это в год получается 120%? Ничего себе! Это такие хорошие кредиты. Вот, так. Поэтому мы говорим о чем, почему мы сейчас говорим об этом? Потому что если мы берем кредит и нужно где-то что-то уделять, слушайте, вот эти нуждающиеся, они уходят. И знаете, что происходит с людьми, которые в церкви берут кредит, и которые не рассчитали абсолютно ничего? Вот этот вариант в их жизни, потому что, по сути как? По сути, то, что они уделяют для Бога, никто же не контролирует, правильно? Никто же не знает, сколько там я даю, какой процент я уделяю. Да? И никто не может там на меня повлиять, это мое личное дело перед Богом. Но здесь, получается, этого человека видно, потому что этот человек что начинает делать? Он не принимает участия где? В жизни церкви. Он понимает, что он постоянно нуждающийся, и он где-то недоволен, что ему где-то не помогает. И он не видит людей, которые нуждаются, он не старается им помочь, он боится, знаете, что делать? Он боится узнавать нужды других людей, он боится спрашивать, общаться с людьми, задавать им вопросы, а какие у вас там проблемы? Знаете почему? Потому что он не может ничем помочь. Потому что он сам нуждающийся. Эти люди потихонечку себя ограждают от чего? От церкви. Понимая все, почему они это делают. Потому что они попали в этот капкан. Потому что материальное стало для них важнее, чем просто жить с людьми, которым они могут быть полезны, и люди, которые могут быть ему полезны. Это ключевой момент. Давайте мы прервемся. Мы закончим после перерыва, который у нас есть сейчас 20 минут. И мы уходим все куда? Есть чай, да? Мы уходим все пить чай. И потом придем, будем дальше продолжать.